Всем привет! Это подкаст «Купил крипту, что дальше?», в котором я, Кирилл Фролов, и мой соведущий Дмитрий Климченко рассказываем о том, как составить мнение о криптовалюте с нуля.
Каждый выпуск мы погружаемся в самые глубины криптовалютного мира и отвечаем на важные тематические вопросы.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона, мониторингом обменников Best Change.
И сегодня мы погрузимся действительно очень глубоко. Вот как в шутке, если вы думали, что вы уже на дне, то вам постучались снизу, и снизу постучались по теме DeFi протоколов и смарт-контрактов, которые мы будем сегодня обсуждать.
Дорогие слушатели, я сразу вам скажу, что такая вещь, как DeFi и смарт-контракты, это удел очень узких специалистов. Дело в том, что есть у нас в России хорошие чуваки, которые занимаются DeFi протоколами. Я опять же тут могу привести, говорила про этого человека в предыдущем выпуске, его зовут Тимур Севастьянов, и это хороший DeFi чувак. Сегодня же я буду вещать для вас просто как такой обычный чувак, который почти не шарит за DeFi, но который консультировался с экспертами, и у которого есть мнение, которое сложилось за 3 года. Это вот с моей позиции будет выглядеть примерно так.
Слушай, мы тогда сегодня, наверное, будем с тобой обсуждать ту статистику, которую ты получил от человека, пообщаемся вообще, что мы по этому поводу думаем, потому что мы с тобой немного расходимся во мнениях, да?
Вот,
я DeFi прям не очень люблю, я считаю его это безумно узкоспециализированной сферой, не для заработка в большинстве своем, и это уделом гиков, вот, наверное, гиков в понимании, которым нравится именно техническая составляющая крипты, которым нравится вот эта идеология, нравится копаться, но не нравится зарабатывать на крипте. Вот, я, наверное, вот больше про эту сторону.
Вот как ты меня срубил только что. Я хотел в конце тебя добавить, а еще помимо гиков, тем людям, которые любят легко зарабатывать.
А вот мы расходимся.
Я так понимаю, что у нас прямо сейчас начинает расти уже такая основа для разговора. Но давай для начала пару слов о том, что такое DeFi протоколы и смарт-контракты, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь и вообще какое значение эти термины имеют для крипты. DeFi.
Если очень простым языком говорить, это та самая часть идеологии криптовалюты, в которой заключается в том, что вот эти все посредники, банковская система и так далее, она не нужна нам. Мы здесь анархисты, вот, у нас все только человек-человек взаимодействие, без серединки. И вот как раз-таки DeFi — это децентрализованные финансы, переводится, а смарт-контракты — это те самые программы, алгоритмы, благодаря которым мы взаимодействуем с этими децентрализованными финансами и вообще со сферой криптовалюты в целом. Вот если очень просто, вот так сказать можно. Ты бы как-то расширил или добавил эти определения?
Я на самом деле скажу все то же самое, что и ты, только другими словами. DeFi — это банки, построенные на блокчейне. Вот и все. И примерно так же, как и с маркетплейсами по типу Озона или там Яндекс.Еды, например, здесь нету издержек на сотрудников и офисы. То есть вся эта штука существует не то, что даже в цифровом виде, она еще и существует, по идее, в децентрализованном виде. То есть у нее нету посредников. И по идее, в прекрасном мире крипто будущего это должна быть идеальная схема, по которой должна работать вся экономика в мире. Но, как и в прошлом выпуске, тут есть свои нюансы. Без них тут вообще никак. Вот. Однако, DeFi-чуваки считают, что в будущем банки станут именно такими. Они будут децентрализованными, без посредников, без даже, кстати, человеческого мнения. То есть, условно, если вам раньше могли одобрить или кредит не отдать в каком-нибудь банке, например, по каким-нибудь социальным признакам, или, может быть, даже, не побоюсь этого сказать, расовым признакам, такое может быть, как это было в Америке, кстати, в, по-моему, 60-х годах. Здесь такой ситуации не будет, потому что вы существуете для DeFi в виде только вашего кошелька или кошельков, вы цифры. И DeFi работает с цифрами. И тут я полностью подписываюсь под словами Димы.
Слушай, давай, кстати, еще зафиналим для понимания, потому что тема действительно вроде простая, а вроде и сложная одновременно. А если привести вот пример, DeFi — это банк, вот вы приходите в банк, вы хотите положить деньги, и у вас там сидит оператор, там девушка, которая по талончику вам эти деньги примет и так далее. Так вот, в крипте DeFi — это тот же банк какой-то, только там вместо девушки сидит смарт-контракт. И как раз-таки проверив аудит, да, смарт-контракта, происходит действительно, что там нет каких-то бэкдоров, взломов и так далее, доверяя этому смарт-контракту, потом проекта, может не существовать, но деньги вы сможете оттуда забрать, потому что в смарт-контракте это все равно будет все прописано, блокчейн, децентрализация и так далее. Чем в обычном мире, например, вы положив деньги там в Сбербанк, например, и Сбербанка вдруг не будет существовать, то вы деньги оттуда и не заберете никак. Вот это как раз-таки вот тот самый посредник, та самая централизация и является тем камнем, который хочет избавить вот нас от DeFi-индустрии.
Кстати, Дим, я вот сейчас такой сейчас вспомнил такой момент, который мы обсуждали на прошлом выпуске, когда разговаривали с тобой про холодные кошельки. Ты спрашивал, что такое социальная инженерия? Это тот момент, где человек является слабым звеном. Так вот, в наших финансах с вами, в наших попытках накопить денег или что-то сделать, человек также является слабым звеном. И тут, кстати, мог бы помочь DeFi. Каким образом? Вот сколько раз ты начинал на что-то копить?
Слушай, я никогда особо ни на что не копил. Я брал кредиты и рассрочки. Зачем на что-то копить? Я не понимаю.
Но вот я копил, допустим, себе на машину, и я не накопил на машину тогда. Почему? Потому что я потратил деньги на гулянки, на всякие тусовочки, в общем, такие вот обычные пацанские вещи. И я потратил деньги на них. Если бы я закинул в какие-нибудь деньги в DeFi протокол, который бы по смарт-контракту отдал бы мне эти деньги только через 5 лет, то тогда бы я понимал, что я не могу вытащить бабки оттуда. Мне было бы больно, мне было бы неприятно, но DeFi бы тут мне помог скопить деньги. Так, да, что, это я просто привожу пример того, как DeFi может работать в современном мире. Один из способов, просто бытовой. Такое бытовое использование децентрализованных финансов.
А вот по поводу в современном мире. Супер, идея классная, да, в целом. А надо это кому-то? А государство вообще-то... Вот как раз-таки вот тот самое наше с тобой несхождение по пользе, да, по использованию, я считаю, что это вот на словах круто, но по факту это никто не реализует именно в крупном масштабе с 2020 года, когда, в принципе, и был бум DeFi. И сейчас это такая максимально отстраненная тема, которой занимаются, вот, как я сказал, не в обиду слушателям такая терминология, типа, как я сказал, занимаются два инвалида. Вот они сидят там, DeFi изучают, и больше вообще никому эта тема не интересна. Ты же, у тебя статистика есть другая, что DeFi якобы действительно где-то нужен, кому-то им использует и так далее.
По статистике, которая у меня есть, в DeFi меньше 1% денег по сравнению, по отношению к банкам. То есть вы видите банковский сектор, и сейчас в DeFi денег менее 1%, чем во всех этих банках. Однако, сейчас давайте вспомним, что было с криптой. Сейчас крипта отъела от фондового рынка примерно 2-3%. И если мы с вами прикидываем, что DeFi — это своего рода банк, то какое количество денег у банковской инфраструктуры он может отнять? И вы сейчас подумаете, но это все такой абстрактный вопрос, и зачем вообще на эту тему говорить? Не абстрактный, дорогие слушатели. Почему? Потому что, насколько мне известно, самый популярный банк в Российской Федерации — это, Дима, кто у нас?
Сбербанк.
Это Сбербанк, и у него есть школа DeFi. То есть, если мы с вами говорим про то, что серьезная компания спустя какое-то время существования продукта берет и использует его, чтобы обучать, для чего надо вкладываться в такие технологии, как децентрализованные финансы. И это при том, что Россия по состоянию на 2023 год, кстати, я нашел это в статье, она занимает 9 или 10 место по использованию блокчейна и криптовалют в мире. Это 2023 год. Так что можете себе представить, что в одной из самых использующих крипту стран есть очень популярный, самый популярный банк, и в нем есть школа DeFi. Поэтому есть мнение, что сейчас Сбер пойдет в сторону DeFi так или иначе.
Но я считаю, что отношение к идеологическому DeFi это никакого не имеет. Нейминг тот же, а суть другая. Потому что навряд ли, вот давай мы с тобой тоже подумаем, навряд ли Сбербанк такой думает, так, я хочу развить DeFi настолько, чтобы перестать быть посредником. Я не хочу брать комиссии между бабушками, которые переводят 100 рублей на карту с разных городов. Я в шоке от того, что Сбер берет комиссию в своем собственном банке со своих собственных клиентов с разных просто городов. Вот. И Сбербанк такой, нам не надо зарабатывать, мы посредником не будем, сейчас, короче, это все организуем. Я думаю, их DeFi — это лишь удел автоматизации. Вот они, возможно, в сторону смарт-контрактности думают. Это да, это оптимизация, это уменьшение расходов на живых людей, это более доверительный процесс, то есть человеческий фактор здесь минимизирован. Но Я никогда в жизни бы не доверился смарт-контракту от Сбербанка, где мне бы говорили, что это DeFi, дружище, нас не будет, ты свои деньги все равно заберешь. Нет. То есть к DeFi это отношение никакого вообще по факту не имеет. Но нейминг они взяли хороший. Это как в 2021 году, там Ubisoft и так далее. Что у нас, какой бум был? GameFi, да? NFT GameFi. Когда вот всякие Ubisoft и так далее, мы там в Rainbow Six внедрим теперь NFT-шки. Но к NFT это какое-то отношение имело? Нет, это лишь просто хайп был, это просто бум был. И потом, по итогу, естественно, этого ничего не было. Так вот, здесь, наверное, то же самое. То есть, частично идеология в плане удобства, да, но идеология в плане, вот, как будет мир взаимодействовать между собой, ни в коем случае.
Слушай, мне довелось как-то раз поработать в компании Leroy Merlin. В этой компании была такая ситуация, что мне попал отчет в руки, только не спрашивайте, каким образом. И стало известно, что самая большая статья затрат, расходов у компании — это сотрудники. И если мы говорим о децентрализованном банкинге, то как минимум срезать вот тех людей, кто сидит на зарплате и, по сути, выполняет одну и ту же монотонную работу, гоняет бабки туда-сюда, заполняет какие-то чеки и прочее, теперь, да, это могут делать смарт-контракты. Вопрос. Когда мы говорим DeFi, тут есть одно слово, которое никак не вяжется с финансами современными в России. Это децентрализация. А у нас в стране финансовый сектор, я тоже не могу себе представить, чтобы использовал именно децентрализованный подход, потому что как будто бы у наших людей нет на это банально запроса. Почему? Потому что люди у нас изначально не обладают финансовой грамотностью. Я сейчас никого не хочу оскорбить, это просто истина. Чтобы мне прокачать финансовую грамотность, мне пришлось заканчивать эконом. Как вы это делаете? Надеюсь, что вы делаете это активно, как минимум. Но да, не могу себе представить, что у нас был бы запрос на децентрализацию. И все же, DeFi как определенная такая идеология, это весьма серьезная штука. Вопрос только в том, действительно, какой будет спрос, потому что, как мы знаем, спрос всегда порождает предложение. Однако здесь можно сразу спросить, а сколько стран вообще сейчас не то что пользуются DeFi, а сколько стран вообще в себя интегрировали какие-то блокчейн-технологии и стали лояльны к крипте? У тебя есть хоть какая-нибудь информация по этому поводу?
Честно, в голове она есть. Помню ли я ее? Ни в коем случае.
Зачем это нужно?
Зачем это нужно? Я просто про вот эту интеграцию блокчейна слышу с 2018 года. Паспорта там разные государства выдавали, типа криптовалюты вот эти вот, помнишь? Господи, какое-то швейцарское, даже не вся Швейцария, какой-то кусок Швейцарии сказал, что теперь пенсионные начисления будут через какой-то блокчейн работать. Это еще в 2018 году услышал. Это вот, повторюсь, это больше как идея, которая, увы, не реализуется, потому что мы живем в бюрократическом мире, в принципе, не государстве, а мире. Вот. И вся вот эта реализация, переход на нечто действительно новое, нечто действительно не эволюционное, а революционное, но оно неосуществимо у нас по причине того, что закостенелось вот этих вот государств, оно не позволит к этому прийти. И вот с 18 года это так и не пришло. Я не знаю ни одно государство, которое официально, полноценно сейчас интегрировало себя в блокчейн, смарт-контракты, DeFi-технологии на госуровне, на уровне законодательства. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не следил давно за этой сферой, которая абсолютно не позволяет мне зарабатывать, следовательно, она мне не особо интересна. Ну, вот как-то так.
Дим, но мы еще так рано, так рано. А? А? Кольнуло? Кольнуло?
Так рано. Сколько можно?
Сколько можно? Дорогие слушатели, если вы вдруг не в теме, то в нас в крипте есть определенные мемы, и фраза «так рано» или «мы еще очень рано» — это одна из самых популярных фраз в крипте, ровно так же, как и каждый мог. А, кстати, знаешь что? Ты сказал, я слышу про DeFi и про интеграцию DeFi еще с 2018 года. Знаешь, какое слово у меня сегодня вызывает просто такой спазм где-то там в горле, в животе?
Институционалы, которые вот-вот зайдут в крипту и просто подорвут ее капитализацию.
Ну вот есть такое у тебя?
Я сейчас вспомнил. Подожди, у меня что-то пробуждается. Это что? Это слово mass adoption?
Mass adoption.
Это что? Это те самые таксисты и домохозяйки, которые помпанут криптовалюту?
Это точно.
О боже мой, подожди, а сейчас 24-й год. Это что? Telegram, что ли, Mass Adoption нам принесет со своими 800 миллионов пользователей, из которых только человек 100 знает, что такое крипта? Ну, я, конечно, утрирую, но я понимаю, о чем ты, да. Да-да-да, институционалов мы все ждем. Как DeFi, как Ripple, да, привет, кстати, банковской системе, как там Ripple поживает. Если не ошибаюсь, последние 4 года они занимаются только судебными разбирательствами, вот.
Дорогие друзья, в этом выпуске мы издеваемся над DeFi, мы издеваемся над криптовалютой, да, вот такие вот мы с Димой криптоны. Но это не значит, что мы не видим потенциала. Просто говорим максимально откровенно, а что вообще сейчас происходит. Более того, чуть позже я вам приведу пример одной страны, у которой получилось, которая спасла своих жителей благодаря как раз-таки DeFi. Но об этом чуть-чуть попозже, мне кажется, Дима уже понял, о чем я буду говорить. Но перед этим скажу, когда мы говорили с вами про банковскую систему и про то, насколько она ущербная. И я сказал, что мы еще так рано. Так вот, здесь вся черная ирония заключается в том, что банковская система, которую мы сегодня видим, она вся работает на той или иной модификации софта, который был придуман еще в 65-м году. Можете себе представить, за столько лет она никак не выросла. Дима говорит, что нам нужна революция, которой мы, возможно, правильно, Дим, не дождемся.
Ну, не дождемся, это как будто я сразу обрубаю все будущее. Нет, не так. Я к тому, что мы в ближайшее время...
То есть мы можем дождаться.
А ближайшее время, по моему мнению, там лет 5, вот, наверное, точно, еще. Хотя уже я 7 лет в крипте, ты 6, да, если не ошибаюсь, лет в криптовалюте.
Ну, где-то так, да.
Вот, и вот уже сколько прошло, и на моей памяти изменений-то особо никаких. И я еще 5-10 лет даю, и мы вот там этого не увидим. Того, что все ждут.
На самом деле, я тоже с этим согласен. Хотя в DeFi сейчас можно зарабатывать, это привлекает людей. Есть люди, которые как раз-таки очень любят то, что сейчас очень мало людей в DeFi находится, потому что очень небольшая конкуренция. А раз небольшая конкуренция, то там и процентики пожирнее будут, потому что меньшему количеству людей их раздавать надо. Просто имейте в виду, что можно зарабатывать 200% годовых, при условии, что ты знаешь, где это делать.
Извини, что я тебя чуть прерву. Я тоже для наших, раз мы уже про заработок поговорить, для наших слушателей уточню, как зарабатывать в DeFi. Если вам не знакомы слова лендинг, стейкинг, фарминг, пулы ликвидности, вот
LP.
Это вот все, да-да-да-да-да. Так вот, если вам это не знакомо, значит, вам туда не надо. Но если вам это знакомо, то в целом заработок там... DeFi — это про проценты, это не про иксы. Если очень грубо, как я в самом начале сказал, это обычный, грубо говоря, банковский вклад, только, например, там в Сбербанке вы положите, если мы говорим про валюту, да, USDT, сколько? 0,1% годовых или 1% годовых? 1, наверное, процент годовых, то в DeFi это там 20% годовых, 200% годовых, да, но всегда есть маленький нюанс, и человек, который сейчас услышит 200% годовых на доллары, да ничего себе, побегу. Но нужно понимать, что вот эти вот 200% годовых, вы год никогда в жизни не продержите деньги в этом протоколе, и год там никогда в жизни не будут такие проценты. То есть, если в Сбербанке вы положили на год под 1%, так в 99% случаев,
да,
вы этот 1% реально в год и получите. А здесь вы 200% получите в первую неделю, потом этот протокол уже наберет или перестанет быть кому-то интересным, его процент срежется до 20% годовых, еще который продержится вторую неделю, а на третьей неделе он упадет там до 5% годовых. И итоговое, сколько у вас, а год вы там продержите? Нет. Потому что за год, скорее всего, этот протокол еще и ломанут, вот, поэтому вы и проценты не увидите, и денег своих. Вот поэтому я не люблю DeFi. Это прям пустая трата времени для людей, которые действительно хотят разогнать свой депозит. Для меня DeFi — это сфера, где нужно как минимум сохранять свой накопленный депозит, где ты благодаря этим процентам то какие-то инфляционные моменты можешь нивелировать. Вот. А про заработок на DeFi, если постоянно прыгать между вот этими вот лудилками различными, то это несоизмеримая затрата времени, которую можно тратить относительно, ну, в любом другом месте, и профит там будет значительно больше.
Вообще, очень во многом люди, когда идут в какие-то инвестиции, они идут за заработком. Те люди, которые более-менее уже давно, акулы, плававшие в этом море, и они скажут, что в инвестициях главное не заработать, а Дим продолжи...
Сохранить.
Сохранить свои бабки, верно. И очень много людей пытаются заработать на биткоинах, на эфириуме, например, ждут своих иксов. И тут ключевое слово «ждут». Если вдруг вы инвестируете в какие-нибудь, условно, XRP, привет, Ripple, то тогда для вас, если вы холдите, вполне себе есть вероятность вложить 10% от этой суммы в какой-нибудь DeFi-протокол, который будет приносить вам, ну, пускай будет условный 5-7%, но хуже-то не будет, правильно? Я говорю про серьезные протоколы, а не про какие-то протоколы однодневки. Для этого, разумеется, надо быть в теме, просто это смарт-мани. Но если вы думаете, что вы можете купить сейчас биткоин и ждать там 10 иксов, то, возможно, вы когда-то их дождетесь. Но не факт, что это случится при вашей жизни. Ну, или при нашей с Димой, я не знаю. Это будет очень долго, а может, очень быстро.
Подожди, перестань меня хоронить, мне всего лишь 33. Хотя возраст Христа тоже верно, надо его еще пережить.
Но я не в этом смысле. Я в смысле, что мы не знаем, сколько будет стоить биткоин через год, через 10 лет, или XRP сколько будет через 10 лет стоить. Но мы знаем, если вы вдруг берете под... на 5 лет вы планируете хранить свои токены в эфириумы или XRP, то вы можете найти протокол стейкинга, где будете просто стейкать эти денежки, и вам будет дополнительно капать бабло. Это один из продвинутых уровней инвестирования. Так это работает. Те люди, у которых капиталы поменьше, они сами этим занимаются. Люди, у которых капиталы побольше, соответственно, жизненных приоритеты, другие широкие, времени мало, они отдают это в доверительное управление. И тогда уже ребята, которые заморачиваются по DeFi, они начинают это делать за вас. Примерно так это и работает. Это называется так smart money, условно назовем.
Но я вот чуть сделаю акцент еще. Я сам это сказал, и ты это еще раз проговорил. Я еще раз сделал на этом акцент, что это история для людей с депозитом уже хоть каким-то. То есть не нужно заходить со своими $100, например, которые у вас есть, в DeFi и вот на эти там 10% годовых, да, они вам погоды не сделают.
Факт.
Для этих $100 есть миллион и одна возможность, куда их пристроить можно, чтобы сделать из них там в ближайшее время $1000, да, например.
Да, например, ранние проекты.
Да, так что, если вы, кстати, сейчас мы дальше продолжим по DeFi, если вам интересно как раз-таки, куда инвестировать, подписывайтесь на мой канал, ссылочка будет в описании под роликом, а если вам интересно вообще, что происходит с рынком криптовалюты, подписывайтесь на канал Кирилла, ссылочка будет точно там же.
Несмотря на распространение крипты в современном мире, у людей все еще возникают вопросы.
Ну и как вы поняли, на очереди рубрика «Это база». В ней мы отвечаем на самые распространенные вопросы о криптовалюте.
Что бы ты посоветовал тем, кто хочет обезопасить себя при взаимодействии с криптой?
Ну, первое правило – это хранить ее в собственном кошельке, а не на депозитарном счете. Не храните сид-фразу в мессенджерах или заметках, а в идеале переведите в офлайн. Напишите на бумаге, спрячьте в шкафу или сейфе. Будет, кстати, не лишним создать резервные копии кошелька и обновлять его ПО. Если ваша криптовалюта лежит на кастодиальном счете, защитите ее по максимуму. Используйте двухфакторную аутентификацию, сложные пароли, которые не дублируются для разных учетных записей в других сервисах. Не совершайте манипуляции с криптой через общедоступные Wi-Fi сети. Так злоумышленники смогут получить доступ к вашей личной информации. Ну а второе правило – будьте в курсе механик сделок на P2P-площадках и в обменниках. Тщательно ознакомьтесь с правилами платформ. Чтобы не наткнуться на фишинг, не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте адрес сайта на подлинность. Помните, что в адресной строке должна быть иконка с замком, а ссылка должна начинаться с HTTPS.
А как проверять обменники?
Конечно, по репутациям и отзывам. Чтобы сэкономить время, используйте сервисы поиска обменников. Например, BestChange – онлайн-сервис, который поможет вам найти проверенный пункт с выгодным курсом.
BestChange – одна из старейших компаний на рынке. Сервис предлагает актуальную информацию о курсах и мониторит обменные пункты в реальном времени. В его базе только безопасные обменники. Специалисты лично отбирают каждый, продолжая регулярно следить за репутацией пунктов. Пользоваться BestChange просто. Заходите на сайт, выбираете направление обмена и надежный пункт, а потом совершаете операцию. Поддержка сервиса работает круглосуточно. Она поможет решить спорный кейс и ответит на любой вопрос. С BestChange вы экономите время и обретаете надежность в проведении операций с криптовалютой. Попробуйте. Ссылка в описании.
Давай, слушай, если мы про заработок чуть-чуть отойдем и вот поговорим про идеологию. Мне вот интересно порассуждать с тобой по поводу бизнеса. Вот ты тоже затронул эту тему, интеграция, про Сбербанк когда говорил. А вот в обычном бизнесе, малый там, средний, DeFi или смарт-контрактность вообще, ну, а нужна ли вообще, кстати, вот нужна ли ИПшникам, например, вот вся эта идеологическая фигня?
Дим, смотри, я тебе так скажу. Это длинный разговор. Но если вкратце, то у человечества раз в определенное время происходит определенная революция. Есть даже более умное слово, но я, к сожалению, ввиду своих не особо широких ментальных способностей, забыл, как назывался этот термин. Заключается он в том, что мы примерно там каждые от 50 до 10 лет мы совершаем какой-то прыжок. Когда-то люди изобрели машину. Представьте себе, да, когда-то люди ездили на лошадях. Было такое время, там были кучера, вот, навоз повсюду на дорогах. А вот теперь мы ездим на машинах. Так вот, когда выкатили первые машины на дороге, сказали: «А это нам нафиг не надо!» И тогда люди не могли себе представить, что сегодня будут машины, они заполнят весь мир. Когда выкатили интернет, многие говорили: да нам нафиг не нужен этот интернет ваш. И многие, кстати, сейчас говорят, где сейчас крутятся деньги, где сейчас информация в интернете. Когда мы сегодня говорим про то, что DeFi может не понадобиться нам в ближайшем будущем, я не знаю, какой скачок самосознания произойдет у людей через 10-15 лет. Возможно, они все скажут: ребята, а как получается так, что финансы, вот эти ваши фиатные деньги, да, доллар ничем не обеспечен, даже золотом. Вообще ничем, да, если вы посмотрите в Википедии, эти деньги ничем не обеспечены, это фиат, ребята. Только вы доверяете государству. И вот, возможно, при таком вот стечении обстоятельств люди начнут заморачиваться по DeFi, и тут будет все готовенькое уже. И в бизнес пойдет, и в бытовые нужды пойдет. Но пока что, прямо сейчас, я являюсь таким фантастом, который рассказывает вам вот такую интересную сказку, наверное. Надеюсь, что она интересная. Ну, неизвестно, что будет. Сегодня это как будто бы не нужно. Даже я не юзаю DeFi.
Даже ты, дед?
Даже я.
Не использую DeFi?
DeFi не использую.
Обалдеть. Обалдеть. Слушай, и я... Давай так, тоже нас сейчас слушают опытные криптоны и говорят: ребят, вы что, бред какой-то несете? Давай так, мы все так или иначе взаимодействуем с DeFi, конечно, мы его используем, но не в том, наверное, обычном понимании, которое вот ему дают, вот типа там занять какие-то средства, положить под вот эти 5-10% годовых и так далее. Я просто, у меня чуть-чуть другой риск-профиль, я все свои средства использую в ином способе, я не хочу ложить ради 10% даже в проверенные, например, какие-то проекты, где меня потом взломают контракты, заберут мои деньги, а DeFi ломают постоянно.
Пока вот возможность есть, вот так вот вклинюсь, скажу, что сейчас гораздо реже, чем это было в 2023 и чем это было в 2022.
Конечно, да, да, нет, постоянно и реже, это немного несоизмеримо, но да, его ломают постоянно, но реже. Но постоянно, но реже, но ломают. Привет Курву передадим. В каком его году ломанули? Курв, господи.
Ой, подожди, в смысле, какой из раз?
Да, какой из... Кстати, да, давайте какой из раз его ломанули. То есть Курв это, ну, правильно будет сказать, это Сбербанк из мира криптовалюты. В плане именно доверия, масштабности, крупности и вот этого всего. Вот, и там тоже это все такое себе. Слушай, по поводу, окей, бизнеса, тогда уйдем. А как тебе вообще кажется, вот именно с законодательной, да, точки зрения, в страну нужно вот это вот внедрение блокчейна, внедрение терминологии DeFi, смарт-контрактов, защиты пользователя, взаимодействия и так далее?
Когда-то пару лет, когда Дима, или полтора года назад, когда Дима приходил ко мне на подкаст, мы задавали ему подобный вопрос, а теперь он пользуется случаем, задает его мне.
Стрелочка крутится.
Да, да, мир очень круглый. Я очень рад, на самом деле, что мне этот вопрос вернулся. Нужен ли миру блокчейн? Я фантазирую и говорю, что да. А нужен ли людям блокчейн? В изначальном его виде он нужен, может быть, проценту людей. Насколько качественный этот процент, насколько добрые у них помыслы, я не знаю. Я буду говорить за себя. У меня помыслы добрые. Мне просто хочется, чтобы у меня был контроль над истинной собственностью. И биткоин, по словам Майкла Сейлора, и я с ним солидарен, является истинной и единственной в мире собственностью, которую ты можешь вот как хочешь. Это твое. Все. И никто не заберет. Ну, только физическими методами, разумеется. От этого никто не убережет. Ну, там, сами понимаете. Но нужен ли государству блокчейн? Когда мы говорим государство, мы говорим про законодательный аппарат, про людей, которые привыкли что-то регулировать. Как можно регулировать нерегулируемое, и как регулятор будет относиться к тому, что нельзя регулировать? И вот в таком вот абстрактном ответе находится на самом деле весь глубинный ответ на этот вопрос. Нет, государствам блокчейн не нужен, по крайней мере, децентрализованный. Например, Китай внедряет блокчейн. Разумеется, мы там не знаем, как внутренняя политика протекает в Китае. Вообще, в принципе, немного закрытая тема. Но, тем не менее, там это как-то работает. Но в широком смысле Децентрализованный продукт не нужен государству. Сегодня.
Что уж говорить о государстве, когда 99% криптовалютных проектов блокчейн не нужен, которые там выходят.
И это факт, так кстати, выглядит что самое мир интересное, крипты. Это факт. Да, это правда. А еще Гэри Генслер в 2018 году на лекции в MIT, одной из 24, которые он там дал. Тогда он еще, кстати, классным дядькой был, тогда еще, помнишь, все топили, типа, эй, Гэри Генслер.
Да, если что, Гэри Генслер – это глава SEC, регуляционного аппарата США.
Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые все криптовалюты считают ценными бумагами, там куча мемов. Так вот, когда-то он был четким чувачком, и я его до сих пор четким считаю, кстати, но об этом можно позже поговорить. Так вот, он сказал, прежде чем вы создаете свой проект на блокчейне, подумайте, нужен ли этому проекту блокчейн. Большинство людей, которые создают свои продукты на блокчейне, абсолютно не думают над этим. И мы уже как-то раз разговаривали с Димой по этому поводу, и он меня спрашивал, я им отвечал, и мы пришли к выводу, что да, большинство людей просто, ну, когда пишут свои проекты какие-то, они не занимаются учтением того факта, что блокчейн-то и не нужен. Поэтому, да, это вызывает определенный диссонанс. Типа, а нафига твоему проекту блокчейн?
Не говоря уже о государстве, да? Это тоже, кстати, я не помню. Мы вроде бы с тобой затрагивали действительно подобную тему в одном из подкастов, может быть, даже в самом первом, из разряда, что криптовалюта, она и хороша, и плоха одновременно теми вещами, что она серая зона, да? То есть она не запрещена, но она и не разрешена. Это позволяет ей быть безумно волатильной, это позволяет показывать не проценты, как на фондовом рынке, а огромные иксы, да, позволяет на ней зарабатывать очень много денег в более короткий срок времени, вот. Но и плоха она тем, что из-за вот той самой нерегуляции, незаконодательной сферы, здесь никакой защиты обычного пользователя нет. То есть вы ничего не сделаете, когда у вас украдут деньги с кошелька, вы не пойдете в милицию, или у нас полиция, да? Я забыл уже.
Полиция.
Я старый настолько, что...
Это я, дед!
У меня до сих пор милиция. Ладно, в полицию, да, вы не напишите заявление и не скажете, что у меня вот здесь какой-то голубь-коин, который я купил, или буз-коин, да, привет, Бузова, передаем, она слушает, точно уверен. Вот, я купил, пожалуйста, вот меня заскамили. Скам, напоминаю, да, это обманули, значит, забрали деньги. Можете, пожалуйста, вернуть. На тебя как, ну, пальцем у виска покрутят, и такой, и мальчик. Или девочка, иди отсюда, это, давай, со своими фантиками. Это вот как реально в детстве. Фантики, турбо-жвачки, фишки какие-то, вот, на которые играли Mortal Kombat или так далее. Вот что такое криптовалюта. И тут, да, это как бы минус.
Но подожди, смотри. Нас в детстве, когда мы играли в фишечки вот эти вот, да, там, ПОК, Турбо, сейчас все олды у них, олдскулы свело от этих слов. Когда мы в них играли, нас никто не пытался защитить, и мы проигрывали когда-то все свои фишки, когда-то срубали куши. Но в Америке, и я понимаю, так в России тоже, хотя мне надо посмотреть, есть такая штука, которая называется защита прав инвесторов. И действительно, в рамках этой программы тебе говорят, куда тебе можно инвестировать, а куда нельзя. Здесь слишком высокая волатильность, и ты не можешь сюда заносить свои деньги. Но опять же, Дим, получается, что мы сейчас говорим с тобой о том, подвергаем сомнению первое правило крипты. Твой кошелек, твоя ответственность. Тебя никто не заставляет, ты сам туда идешь. Ровно как садишься за руль, ты же понимаешь, что весь мир соткан из дорог, и тут куча металлических машин ездит по миру. Но ведь ты покупаешь машину, правильно? Да, есть правила регулирования. Но в некоторых странах, кстати, и причем некоторые считают, что это гораздо эффективней, нету таких правил, как у нас. Там люди сами все регулируют. И работает все, ну, более-менее нормально.
Я понимаю, о чем ты, но я, наверное, больше про защиту не от... Вот мне не нравится, на самом деле, действительно, на фонде, когда мне рассказывают, куда я могу, да. А куда да, я да, не да, могу. Да. Я человек взрослый, я человек осознанный, я прекрасно понимаю, куда я хочу заносить, и я беру сам на себя ответственность. Мне вот эти вот, как там пишут все криптовалютные каналы, инфлюенсеры, которые думают, что написав Dior, да, do your own research, типа, я снимаю с себя ответственность. Нет, это не так. В общем, не надо меня ограничивать, но... Я про то, что защитить бы людей в плане обмана. Не в плане их инвестиций. Сам зашел, сам потерял, твои проблемы. А вот когда украли, вот заскамили, да, мы с тобой обсуждали как раз-таки это на предыдущем нашем с тобой выпуске.
Абсолютно точно.
Вот обманули, заскамили. Вот здесь не хватало бы защиты, конечно. Но это, опять-таки, всегда палка о двух концах. И будь у нас такая защита, значит, ты бы потом пришел, написал заявление, что у тебя украли твои, там, не знаю, $1 миллион. А у товарища майора, вместо того, чтобы тебе помочь, только возникнут вопросы. Дружище, а ты налоги-то с этого миллиона заплатил?
Откуда миллион?
А что у нас в карманах?
А что он прячет в своих карманцах?
Да, так что тут не всегда, да, не всегда все хорошо. Но да, хоть какая-то защита была бы круто. А волатильность, да, действительно, есть на фонде тоже высокорисковая, просто крипта, она как будто вся более такая высокорисковая.
Дим.
Мы ради этого в нее идем.
Я не могу этот момент не отметить. Вот ты говоришь про банальную защиту от мошенничества. И я с тобой согласен. Правда. Я с тобой согласен примерно так же, как и согласен с коммунизмом, потому что коммунизм — это идеальная тема, но только она существует не в идеальном мире. И вот эта защита прав инвесторов, которая у нас сегодня есть, защита их от скама, она же тоже нехорошо работает. В том смысле, что помнишь эту ситуацию с SEC, про которую мы сегодня говорили ранее, когда они у себя в Твиттере написали, что одобрили биткоин ETF. А потом, ой, нас взломали! И это те люди, которые топят за защиту прав инвесторов. Камон, это не идеальный мир. Вот что я хочу сказать.
Да. Это для тех наших слушателей, которые не понимают, о чем речь. Значит, мы на протяжении уже не одного года ждали одобрения биткоин ETF. Да, это когда биткоин выходит на торговлю, там, на рынок ценных бумаг, если очень грубо говорить. Вот, и, значит, он произошел у нас, если не ошибаюсь, в феврале или что-то такое. В общем, вот в 2024 году в начале. И там была суть, что вот эта SEC, да, то есть это комиссия по регулированию бумаг, которая должна защищать людей от манипуляций, у них в Твиттере вышел пост: «Мы одобрили биткоин ETF». И цена битка взлетела вверх, там, я не помню на какую сумму, но очень хорошо. И этой огромной свечой побрило всех шортистов. Я надеюсь, многие понимают терминологию.
Шортисты — это те, которые торгуют на понижение котировок.
Да, если вы не понимаете терминологию, которую я сейчас произношу или произносит Кирилл, добро пожаловать в наш самый первый выпуск третьего сезона «Купил крипту, что дальше?». Мы там про это как раз-таки говорили. И где эту терминологию получить, мы тоже там вам рассказывали. Так вот, побрили шортистов, а потом выходит пост, что наш твиттер взломали, то есть официальный твиттер SEC, видимо, какой-то пароль 1234 там тоже был, да, забавно, взломали, и кто-то другой опубликовал этот пост, мы еще ничего не одобрили.
Нафиг, да.
И точно такая же свеча вниз, которая побрила всех лонгистов уже. Это, то есть, максимальная манипуляция от организации, которая должна максимально защищать от подобных манипуляций. Вот в таком мире мы живем.
Этой организации уже лет 50 или 60, и я к тому, что за все это время она не избавилась от человеческого фактора. Да, у нас есть неидеальные вещи в этом мире, и нам приходится как взрослым людям с этим мириться. А ничего не поделать другого. Что ты сделаешь? Если у тебя даже вот такие вот органы, да, как SEC, и в других странах то же самое. Я не буду говорить про какую-то отдельную страну больше, потому что, ну, беспокоюсь за некоторые вещи. Но поймите, что здесь будет работать такой же человеческий фактор. Кто-то захочет побольше бабок, кто-то захочет побольше власти. Это то, что нам нужно. Если смотреть на вот эту вот пирамиду человеческих потребностей, да, в которой присутствует еда, там, размножение, власть, вот это все, там нету защиты прав инвесторов. Подумайте об этом.
В пирамиде Маслоу, кстати, тоже, да?
Да.
Нет никакой самозащиты от инвестирования.
Там нет защиты прав инвесторов.
Так, тогда перед завершением этой такой дискуссионной достаточно темы, достаточно выпуска, расскажи, пожалуйста, ты страну какую-то хотел рассказать. Вот DeFi, вот это все есть блокчейн.
Замечательная страна называется Филиппины. И я сейчас, дорогие слушатели, поберегу ваше время, скажу только, что была когда-то такая игра. Называется она, сейчас Дима ее вспомнил уже, прямо сейчас у него она уже на языке. Дима, скажи.
GTA.
Нет, я ошибся. Значит, не вспомнил. Ну или просто меня троллят. Axie Infinity. Игра Axie Infinity. Это геймфай. По сути, геймфай в каком-то смысле также можно считать DeFi-ем, пускай и с некоторыми условностями, но я про что говорю? Про то, что эта игра позволила выживать людям в Филиппинах и тогда, во времена коронавируса, когда никто не мог работать, а там и там заработки плохие. Так вот, по-моему, средний заработок в месяц был в Филиппинах около $100. Они на игре Axie Infinity, они объединялись в кланы, они строили там целые чуть ли не фабрики по игрокам, которые играли в эту игру, обучали их, выдавали им персонажей. И вот эти ребята зарабатывали по 1,5, по 2, по 3 тысячи долларов. Там были фермы. Таким образом, одна игра позволила нищей, ну ладно, не буду говорить нищей, пускай не сильно обеспеченной стране, пережить такую вещь, как коронавирус. И это много чего стоит. И, кстати, я даже как-то переводил, по-моему, и озвучивал интервью со Sky Mavis, это те ребята, кто сделали Axie Infinity, и они очень гордятся таким кейсом, что смогли не просто привнести игру, а привнести life change, изменение жизни. Они, по сути, позволили людям выжить. И вот такие ситуации случаются. Сказать, что GameFi спасет нас всех, разумеется, мне не позволит ни совесть, ни здравый рассудок, надеюсь, который присутствует. Но сказать, что такие кейсы бывают, стоит. Ровно как и Stepan, кстати. Это тоже проект из категории GameFi. А если конкретно, то Move to Earn, двигайся, чтобы зарабатывать. Здесь уже очень многие мои знакомые в России смогли заработать. Такие ситуации случаются. Но говорить о какой-то глобальной вещи, которая изменит все вокруг в DeFi, тут я соглашусь с Димой. Ближайшие 5 лет я этого попросту не жду.
Ну, тогда в конце хочется сказать, что, дорогие слушатели, увидимся с вами через 5 лет.
А лучше в следующем выпуске.
А лучше в следующем выпуске, да, потому что я напоминаю, что это был подкаст «Купил крипту. Что дальше?». Изучайте криптовалюту, какой бы скучной она вам ни казалась, для того, чтобы отличать перспективные активы от скама.
С вами были Кирилл Фролов и Дмитрий Климченко. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!